Здравствуйте тем, кто только что присоединился к Громадскому радио и программе «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. Мы начинаем второй час нашей программы «Киев-Донбасс». И у нас сейчас такие темы.
Буквально через минуту будем говорить в этой студии с Оксаной Левковой, основательницей общественного движения «Не будь байдужим». Будем говорить о том, правда ли, что все больше жителей Донбасса идентифицируют себя с Украиной. Кстати, за данными опроса Фонда демократической инициативы, 53% людей на освобожденных территориях Донецкой и Луганской области впервые за 12 лет в первую очередь назвали себя гражданами Украины, а только потом жителями Донбасса.
Ну и в конце этого часа поговорим о футболе. Спортивный обозреватель Константин Андреюк расскажет о том, что происходит сейчас с футбольными клубами Донбасса. И также поговорим об ужгородском клубе «Гаверла». Почему об ужгородском клубе? Потому что принадлежит он Нестору Шуфричу, который был членом контактной группы по Минским договоренностям. Вот такая ситуация там, что 10 месяцев Нестор Шуфрич не платит зарплату своим футболистам.
Вот у нас в студии уже Оксана Левкова. Доброго дня.
Доброго дня.
Оксана, я знаю, что вы проводите много времени как раз на территориях прифронтовых, на территориях Донецкой, Луганской области. Вот мы тут тезу такую озвучили, что все-таки как-то изменяется сознание людей на этих территориях. Прежде всего, действительно ли это так и благодаря чему это получается?
Ну, тенденції не такі втішні, Андрію, як ви думаєте, мабуть, чи уявляєте, тому що держава все-таки як не займалася мешканцями прифронтових територій чи тими місцями, де найбільше дислокуються наші переселенці, то так це і залишилося. Тобто за 2 роки нічого, чи там за півтора нічого не змінилося. От тому у нас все як трималося на партизанці, так званій, так і тримається. Громадські ініціативи чітко усвідомлюють, що вони єдина сила, яка туди їздить.
Як взагалі, що держава може робити? От ви вже, бачучи, як це може бути, маючи практичний застосунок того всього, от де держава зі своєю потугою, зі своєю машиною, державним апаратом всім могла би долучитися до цієї справи?
Держава могла би долучитися, стати, як це не пафосно звучить, все-таки тисячам тих донбасців, які хотіли би вивчити українську мову, які би хотіли, чому я з таким тоном говорю, бо це дійсно затерті слова, я це усвідомлюю, але просто дійсно ми стикаємося з тисячами людей, які дуже просять нас сказати щось владі, журналістам київським і не тільки київським, що вони адекватні донбасці, вони розуміють українську мову, вони хочуть її вивчати, вони хотіли би, щоб їхні діти відчували через мову причетність до цієї нації. От. І тому провідні радіостанції чи телеканали все-таки, щоб таку позицію займали більш проукраїнську на рівні мовному, ніж, скажімо, на сьогодні є. От сьогоднішній мій робочий день почався 6-ї ранку зі скайп-конференції з кандидатом історичних наук Оксаною Кулишевою з міста Сєвєродонецька, яка просто в шоці від того, що вона чує від мене. Тобто я чітко її констатую факт, що у нас мало що змінилося. В сенсі продукування креативних таких методів залюблення в українськість. Вибачте за такий складний конструкт. От. Тобто у нас креативного такого патріотизму як не було, так і нема на рівні держави. У нас Міністерство освіти і Міністерство культури все-таки тут я більше критикую Квіта, звичайно, ніж В'ячеслава Кириленка, так і не посадив за стіл переговорів дитячих психологів, філологів, істориків, художників, щоб вони виробили якісь цікаві, справді влучні такі продукти. Книжки, диски, фільми.
Гаразд, без Квіта не можна це зробити?
Правильно, можна, але ми ж не можемо закрити свою державу. Громадські ініціативи, не мені Наталю розповідає, дати тобі, що просто вони не закриють собою державу.
Просто намагаюся собі все-таки усвідомити, як це. Дивіться, ми маємо досвід там радянської, там тоталітарної держави, так, де все там було. Підручник був один для всіх. Не було так, що в одній школі там вчать, що УПА герої, а в іншій там, наприклад, що їх взагалі не існувало. Так, як нас за табачника там були, наприклад, такі ситуації. В одній школі УПА просто немає в підручнику, там, ну, там одне речення якесь там, ні про що називається. А в якійсь там львівській школі ще окремо йде методичка, яка всім роздається, і окремо цілий курс про УПА читається, наприклад. Та? А, ну, я розумію, що в принципі це може бути, тому що там це крок до демократії. Але, добре, візьмемо там повоєнні, я маю на увазі після Другої світової війни роки, та в школах Західної України, Галичини, вчителів місцевих не було. Всі вчителі були зі Східної України. І вони приїхали для того, щоб сіяти там.
Ну так,
радянські
школа все-таки була інструментом ідеології.
Що зараз? Нам потрібно визнати, що в нас школа теж буде інструментом ідеології на окупованих територіях, і в нас будуть вчителі, наприклад, там з Києва або навіть з Львова для з тими дітьми працювати.
Ну, як варіант, хоча я тут візьму глобальніше. Я розумію, що дуже тяжко це все сприймається, як це школа в нашому 21 столітті, коли все настільки ліберальне, що аж гай шумить, як таке може бути? Але у мене є для вас, друзі, хороша новина. Я, яка стажувалася в європейських університетах і в Америці, і багато де, констатую факт, що я вивчала різні стратегії і тактики Німеччини, Франції, Швеції, Швейцарії і Італії. Вони проводять єдину, дуже уніфіковану політику свою ідеологічну і ідеологічними інструментами розглядають школу, мову, як
зараз,
як об'єкт
єднання. Про наші дні,
і в наш час, звичайно. Я рік тому мала честь стажуватися в німецьких загальноосвітніх школах, і про це вже багатьом медіям розповідала, і спеціально цікавилась, якої нації представники у них переважно присутні на сторінках підручників з фізики, чи алгебри, чи геометрії. Ви знаєте, німці, а не турки. Я запитувала їх, чи є у них школи для турків. Нема, ви знаєте, це мільйони турків. Або іспаномовного населення у Сполучених Штатах 44 мільйони громадян. Здогадаємося з трьох разів, скільки шкіл і університетів, де потрібно тільки, де можна говорити тільки іспанською, а не англійською, там є. Ні, первинною, звичайно, є мова англійська. От, і ми нікуди, ну, тобто, всі ті держави, які зараз рекомендують нам бути політкоректними, плюральними, толерантними і дуже такими множинними і багатогранними і на всі фронти, тобто і нашим, і вашим, вони всі витримали століття жорсткої ідеологічної політики. І як би тоталітарно, і як би ненависно для мене це не звучало.
Чому так роблять? От спробуйте пояснити нашим слухачам, чому Німеччина не дозволяє туркам організовувати свої навчальні заклади, систему там шкіл, університетів і так далі.
Рівно через те, Наталю, що давно доведено дуже багатьма експертами з історії, соціолінгвістики, з літератури, ну, гуманітаріями і не тільки, там, дипломатами, математиками, врешті-решт, соціологами, давно доведено, що двомовність, багатомовність узаконена, звичайно, я побутовий рівень не беру, це шлях до сепаратизму. Це чітко видно і по Квебеку, і по дуже багатьох місцях.
Ми просто не можемо собі той рівень демократії дозволити.
Поки що, на жаль, не можемо, звичайно. При всій моїй повазі до всіх нас, які виховувались дійсно в ліберальній системі.
Що зараз відбувається в тих самих школах, наприклад, підконтрольних територій українських? Ну, тобто, що там зараз? Є хоч хтось, хто контролює цей момент?
Можна я уточню твоє запитання, Андрію, розповім про Миколу Березового, це, на жаль, покійний чоловік Тетяни Чорновіл, журналістки, народної депутатки. Він сам був із Горлівки. Ну, і загинув під Іловайськом. Так. Він був із Горлівки, і я з ним мала щастя спілкуватися. Я якось запитала Микола, а він говорив українською мовою, і такий дуже-дуже патріотичний. Ну, власне, тому він опинився під Іловайськом, захищаючи Україну. Як так сталося, що ти з Горлівки, ти говориш українською мовою, ти такий патріот? І він каже, що у нього була дуже хороша вчителька української мови. І тоді вона, ну, Микола загинув в 38 років, та, ну, можна порахувати, та, які це роки йдеться його навчання в школі, очевидно, це 90-ті роки. І вже тоді, в цих 90-х роках, ця вчителька проводила і в класі, і позакласні заняття на теми обрядовості української, обрядових різних там свят, Різдво по-українськи і так далі. Вона приділяла неймовірно багато уваги таким трагічним сторінкам історії України, як Голодомор. І Микола говорив Березовий, що це, напевно, була чи не одна вчителька на всю Горлівку, і тому він такий вихований. Тому от конкретизуючи це питання, от, Андрія, що зараз змінилося?
Так, зараз змінилося, що кількість, можливо, я так фіксую, бо я ж там сотні шкіл обійшла своїми ногами. От, ну, тобто, я фіксую, що збільшилась кількість таких вчителів, тих вчителів, які хочуть модернізувати шкільні музеї, які визнають, що Велика Вітчизняна війна це не дуже хороша конструкція, бажано таки Другою світовою це називати. От, вчительок української мови, які просять нас закупити масово і їм завести на Донбас, сценарії хороших, адекватних часові збірники сценаріїв свят патріотичних, а не суто етніка і релігія, на яких переважно наголошують в контексті українськості. Що ми і робимо? От конкретно 2 числа я вирушаю на Донбас з проєктом «Шкільні музеї». Ну і не тільки шкільні. Причому я дуже рада, що цьому фінансово...
Слухайте, це неймовірно цікаво. А що це за проєкт «Шкільні музеї»?
Ну, от не повірите, є така... Є, наприклад, Львівський автобусний завод, є, наприклад, центр культурного менеджменту, теж Львів так випадково збіглося. І ці прагматичні люди дуже хотіли би жити в єдиній країні, якось там уніфіковані, наскільки це можна в умовах нашої демократичної країни, з донбасцями. Тому вони профінансували, от буквально там кілька тисяч гривень, дали на поїздку мене з колегою туди, в ці музеї. Ми будемо вивчати потреби шкільних музеїв і не тільки, і ще й краєзнавчих, художніх, меморіальних музеїв. І потім своїми силами, а можливо нам все-таки допоможе В'ячеслав Кириленко, який, ну, поводиться достатньо прихильно до руху, не будь байдужим. І ми наповнимо їх новими експонатами. Виявляється, що УПА і УНР це таки було в історії України, що не всім історикам з Донбасу відомо. Тепер буде відомо.
Ну, а як проходить ця співпраця? До речі, я думаю, що насправді на Донбасі, на Луганщині, Донеччині були і хороші шкільні музеї. От я пам'ятаю школу-гімназію імені В'ячеслава Чорновола у Сіверсько-Донецьку. Я там була ще десь після Помаранчевої революції. Мене це вразило, скільки Сіверсько-Донецьк, або Сєвєродонецьк по-русски, у нас, у всіх, там, у журналістів, у багатьох громадян України, перша асоціація – це з'їзд сепаратистів. З'їзд, і мешканці цього міста, вони дуже ображалися, особливо вчителі, і я кажу, ну а чим ви можете заперечити, що вони сепаратисти? Вони кажуть, так ось, і ми пішли в той музей школи, просто це середня школа з музеєм В'ячеслава Чорновола.
Правильно, і таких випадків насправді багато. Наталю, і ми їх фіксуємо, і цих вчителів однозначно треба підтримати, а держава їх не підтримує.
Ну, а є спротив? Гаразд, спротив зараз.
Кому спротив? Моєму приїзду туди?
Спротив цьому проєкту «Шкільні музеї», про те, що ці шкільні музеї треба міняти. Крім того, там же є не тільки дражлива тема УПА, а, наприклад, дражлива тема «Молода гвардія». Історія цієї організації, яка одним чином трактується на Донбасі, а у нас тут вона трактується, і взагалі в світі трактується трошки інакше. Як ви вирішуєте ці конфліктні питання? Чи плануєте вирішити, якщо вони виникнуть?
Ви знаєте, дуже просять всяку-всяку інформацію на різних-різних носіях. Уже притчею в язицях став такий вислів: «Оксано, везіть нам все». Знаєте, вони хочуть і диски, і книжки, і фотоальбоми. І тому наше завдання – просто дати їм інформацію. Вони точно розберуться. Вони не дурніші за тих, хто мешкає в Центральній Україні, чи на Галичині, чи на Шлузі.
Ну, по «Молодій гвардії» були якісь різночитання, і вам доводилося сперечатися, чи люди розуміють?
Ті сотні людей, з якими я спілкуюся на Донбасі, сприймають мою точку зору.
Оксана Левкова, співзасновниця руху «Не будь байдужим» у студії програми «Київ Донбас». Я думаю, самое время напомнить, где можно слышать громадское радио в Донецкой и Луганской областях. Это Волноваха 103,8, Краматорск, Славянск 103,2, Красноармейск, Димитрово 99,6 и Луганская область, Старобельск 90,2, поселок Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 ровно.
Ви знаєте, ми тут говоримо про молоду гвардію, про те, як там до неї ставляться в там донецьких школах. Ну, насправді, от моя дитина в Київській гімназії вивчає, я з подивом дізнався, Шолохова «Тихий Дон», лауреата Сталінської премії. А я не знаю, я, наприклад, проти цього. Mm-hmm. Тобто, ну, у нас тут питання на рівні центру не вирішено.
Я вам ще більше скажу. Ми фіксуємо, ми зараз хочемо робити велику прес-конференцію, де ми поставимо про питання, ну, таке, порушимо питання більшої залюбленості в усе українське переселенців з Криму і Донбасу, ніж київських рідних нам учителів, так би мовити. От, тому що, яскравий приклад, 309-та, наприклад, школа на Позняках. Так що ви думаєте, вони буквально за кілька місяців за допомогою військово-історичного клубу «Повстанець» реконструкторського клубу створили музей визвольних змагань. Ну, де в Києві ви бачили музей визвольних змагань? А це все тому, що з Криму переїхала певна освітянка, яка стала тут директоркою 309-ї школи, і заступниця в неї теж з Криму, пані така Ольга. Ну, і на прес-конференції ми все це чітко озвучимо, покажемо, і дуже цікаві позитивні тенденції. Або, наприклад, уродженка міста Шахтарськ Ніна Уколова приїхала сюди працювати в школу, в один з ліцеїв. І саме вона рушій всіх змін і модернізації оцих от патріотичних форматів. На рівні 5 класу, на рівні 10 класу. Теж шикарні приклади саме переселенської такої діяльності.
Ну, чудово, що людина ще змогла насправді себе, ну, якби реалізувати саме як директора. Це хороший, ну, хороший приклад, тому що ми знаємо, що багато людей просто не можуть знайти роботу там, ну, банально, та, тобто за спеціальністю, там якісь банкіри, там працівники банків, там ще щось. Ну, не знаю, як і це все вдалося, ну, слава Богу. Да. До речі, про це, про молоду гвардію. Ми тут дивлюся, у нас, наприклад, на рівні держави пропагується якийсь конкурс, ну, наші колеги з Українського радіо сьогодні новини слухав. От нам розповідають про Діда Мороза, наприклад, якийсь конкурс. Дід Мороз їздить по країні. Ну, то мене теж дивує, тому що, ну, з одного боку, може, це добре, тому що ми, якби, ну, там, я розумію, що там люди на сході, і тут кішок, тобто їм зразу кажуть, це ніякого Діда Мороза, в нас, типу, Святий Миколай, і все, і нас там не цікавить, що ви про це думаєте. Ваш Дід Мороз придумав там його Їжовий Берія в 37-му році. Ну, а з іншого боку, ну, що правда, то правда, він придумав вже ж Їжовий Берія.
Ну, бачите, у нас як тепер вийшло? Рух не будь би дуже міцною 10 років. Ми все життя настільки м'яко, спокійно, так як ви кажете, щоб не шокувати публіку, проводили свої всі свої там і дитячі табори, і рок-концерти, і літературні вечори, і все підряд. А тепер нам саме уроженці Донбасу і Криму кажуть, а чого ж ви були такими м'якими? Де ваша радикальність, завзятість, фанатичність? Uh-huh. Адже соціолінгвісти, наприклад, стверджують, що чим завзятіше, чим фанатичніше мовець, той, наприклад, тим більше шансів, що його мова виживе в умовах конкуренції, наприклад, от стосовно мови, no, зокрема. Ну, тобто,
просто
от такі бувають історії.
Просто я впевнений, що ті дідусі і бабусі цих дітей, які зараз в Донецькій, в Луганській області, вони агресивні. Вони кажуть, ти бандерівські, ти свої, лиши свої, ту-ту-ту. Хоча, ну, Миколай Святий, це не бандерівський, це, боже, і це
ну, ми всіх, працюємо з молоді, ми всіх, зі старшими ніколи не працювали.
Це всіх християн, та, символ. А от просто чому держава тут підіграє ще в якусь незрозуміло, тому що от у нас є вже і Кириленко, і міністр інформації, стець.
Так, всі вже, типу свої, і, точно свої.
Ну, всі свої, і всі такі, ух-ух-ух. І раптом раз, і ми далі просуваємо Діда Мороза. На що ми просуваємо Діда Мороза? На рівні держави. Як державна політика, в нас Дід Мороз досі. Ну, навпаки, правильно, я тут з Оксаною погоджуюся. Якщо там агресивно старше покоління намагається втримати нове покоління молодих українців, що вони не українці, ну, напевно, ми маємо теж агресивніше боротися за них на тих територіях, де держава може впливати. Ну, і так само, ну, це, боже, я висловив таку думку, хотів просто Оксану спитати, чи вона погоджується.
Я сама з собою завжди погоджуюся.
Окей, це була настання.
Оксана, крім проєкту «Шкільні музеї», «Рух не будь байдужим», що ще планує робити, оскільки ми вже завершимо 15-й рік, розпочинається 2016-й.
Ми плануємо, якщо ми, наш моніторинг різних збірників оцих патріотичних свят для шкіл, моніторинг покаже, що фігові, вибачте, збірники, тобто там, оце знову ж таки Дід Мороз, або там щось таке Баба Йошка, як мені розказували, в одній школі Баба Йошка і Дід Мороз говорять російською мовою, а ще якісь там персонажі українською. Ну, в дітей якісь такі зразу цікаві асоціації з'являються. От, ну це окрема тема. Тобто, якщо ми встановимо, що збірники таких мало, ми будемо самі шукати креативників, сценаристів, щоб написали хороші, шикарні сценарії патріотичних свят. От, зокрема, для донбаських шкіл.
Ну що ж, чудово. Дякуємо дуже Оксані за те, що прийшла до нас до студії і розповіла. І це програма «Київ-Донбас». А зараз ми пропонуємо вашій увазі репортаж нашої колеги Міли Мороз про те, як живуть люди, от звідки Оксана, власне, повернулася і вже 2 січня планує їхати знову.
Приветствую. У микрофона Мила Мороз. Корреспонденты Хроматского радио регулярно сообщают о тяжелом положении людей в прифронтовых городах, дома которых постоянно обстреливаются. Например, в Луганской области в поселке Малиново людям не хватает еды. Дома не подключены к газу, и люди, рискуя жизнью, ходят за дровами в заминированные лесопосадки. Хроматика радио обратилась за комментарием в приемную Министерства социальной политики, чтобы узнать, какие меры они принимают, чтобы помочь людям, живущим под обстрелами. В Минсоцполитике Украины сообщили, что со всеми этими вопросами обращаться нужно в Государственную службу чрезвычайных ситуаций. В то время как в координационном штабе МЧС Громадскому радио ответили, что данные вопросы не их компетенция, а Минсоцполитики. Иван Терещук, член оперативной группы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, рассказал нам, что практики помощи их службы пострадавшим от обстрелов на данный момент нет. Необходимо соответствующее решение правительства, а сейчас принято решение, что каждый человек может сам застраховать свое имущество. В то же время Громадскому радио удалось расспросить о том, какую помощь предоставляют МЧСники на местах. Заместитель начальника главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Алексей Высоцкий рассказал Громадскому радио, что входит в их обязанности на данный момент.
Мы же занимаемся просто гуманитаркой, помогаем перевозить. Не организация, которая непосредственно оказывает помощь, мы непосредственно только возим.
Ну вот, например, есть очень много случаев, когда там происходят обстрелы в прифронтовых городах. Вот какая-то помощь этим людям, она оказывается службой чрезвычайных ситуаций? Потому что в Минсоцполитике...
Мы можем только тушить, или вывозить людей. Это наша задача. Ну, на сегодняшний день, пока, слава богу, обстрелов таких нету больших, чтобы горело.
А что тогда делать тем людям, у которых там не на чем готовить еду, как, например, в Красногоровке, в одном из прифронтовых городов?
Ну, здесь для этого есть местные органы власти, чтобы они... надо будет что-то помочь, они к нам обратятся, мы поможем что-то там. Помочь опять перевести, подвести. Но наша задача, когда горит, тушить. Разминировать, это мы разминируем.
Может быть, подскажете, куда обращаться тем людям, которые хотят выехать из АТО, вот, из обстреливаемых городов, но у них,
ради
например...
Бога, что у нас, мы не изменяли также 101 телефон, и мы принимаем заявки на вывоз людей. Но я могу сказать одно, с февраля последняя заявка была на вывоз в марте этого года.
То есть в основном люди сами выезжают?
Конечно. Там, где не стреляют, люди сами выезжают. Там, где стреляют, мы приезжаем, забираем.
А есть какие-то регулярные подвозы, там, например, топливо или продовольствие, средства личной гигиены?
Это у нас есть волонтерские организации и общественные организации международные. Вот у них вот это, я же говорю, ОЧА. Это они координируют деятельность, и они подвозят туда.
А именно государственная помощь какая-то не завозится?
Мы обеспечим, ну, вернее, государство, в принципе, насколько я знаю, обеспечит именно учреждения лечебные, там, детские.
Георгий Тука, глава военно-гражданской администрации Луганской области, в комментарии к Громадскому радио рассказал о пассивности нынешних местных районных и сельских властей, а также о коррумпированности предыдущих.
Моя служба внутреннего аудита провела аудит тех проектов, которые органы местного самоуправления подготовили на финансирование на 2016 год. Честно говоря, иногда хочется рвать и метать. Мало того, что всего лишь, по-моему, у 8% этих проектов есть то, что называется именно проект, а не хотелка. Более 90%, кроме как дайте денег, под вот этой хотелкой никаких оснований нету.
По мнению главы Луганской области, многие из этих проектов противоречат здравому смыслу.
Восстановление кладбища 15 миллионов. Это вот на сегодняшний день первоочередная задача для воюющей области. Да? В красной зоне восстановление библиотеки. Это в зоне, где там, обстрелы ежедневно. В той же самой красной зоне упорядочение парка. И под все под это миллионы, миллионы, миллионы и миллионы. К своему глубочайшему сожалению, я ни в одном из проектов не увидел ремонт дороги. Что лично я воспринимаю это в масштабах. Если брать области, то это один из самых важных моментов.
Заявил глава Луганской области. Міла Мороз для Громадського радіо.
Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Это Громадское радио. У микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И сейчас мы будем говорить о футболе. В гостях у нас тележурналист, спортивный комментатор и вообще очень такой активный человек Константин Андреюк. И мы хотим поговорить сразу на много, очень много тем о футболе и о реформах, которые будут происходить в премьер-лиге, и о судьбе вообще украинских клубов футбольных, и в частности о футбольных клубах Донбасса, которые и на наших украинских территориях, и на неподконтрольных, временно неподконтрольных территориях. Что же там происходит? Играют ли в футбол? Кто играет? За что играет? И что, возможно, Константин знает о настроениях самих футболистов? Они насколько настроены проукраински? Насколько им это приходится скрывать? Или они думают, узнаем, в общем-то, что Константин знает. Давайте с самого начала. Вот что сейчас происходит вообще с украинскими клубами, поскольку экономика Украины, ну, она не в лучшей ситуации пребывает, и это, наверное, как-то напрямую коррелируется ситуация в экономике и ситуация в футболе, поскольку...
Это, кстати, вряд ли, Наталка.
Вряд ли, почему?
Потому что Украина и раньше была бедной страной, но чемпионат был довольно сильный, потому что была огромная концентрация у нескольких людей в руках, и которым и принадлежали, кроме всего прочего, еще и футбольные клубы.
Ну, хорошо, узнаем мнение Константина
но
теперь.
Послушаем, да, профессионал.
Да, да. Ну, что сейчас происходит? Происходит то, что и должно быть в цивилизованной стране. Футбол, он должен приносить прибыль. Футбольный клуб по-хорошему, это должен быть грамотный бизнес-проект. Это должно приносить деньги. То есть, если это приносит маленькие деньги, то у футболистов небольшие зарплаты, а они играют, живут за счет продажи футболистов. То есть очень много хороших европейских клубов, которые сильно не блещут, потому что у них выработана такая тактика и стратегия. То есть, есть, к примеру, да, богатейшая страна Швейцария. Стабильная, богатая страна. Мы часто видим швейцарские клубы, которые играют на высоком уровне. Нет, потому что там футболом занимаются те, кому нужно. Один раз выстрелил футбольный клуб Базель, дошел до полуфинала даже не самого престижного турнира, не Лиги Чемпионов, а Лиги Европы, и все. Ну, потому что там все идет правильно. Сейчас мы видим похожее в Польше. В Украине это аномалия. И то, что происходит сейчас, мы видим, да, страна изменяется, как ни крути, что бы мы там ни говорили, и те олигархи, которые держали клубы, все оказалось, бац, оказалось, наш украинский клубный футбол, это карточный домик, он просто рухнул, осталось два стабильных клуба, это Киевская Динамо и Донецкий Шахтер, то есть если еще Донецкий Шахтер, понятно, откуда они берут деньги, ну там Ренат Ахметов, то есть у него это какая-то там страсть, я не знаю, как это назвать, то есть он откуда-то может откусить и влить в Донецкий Шахтер, перевез команду в Киев и так далее, там обезопасил, все равно многие игроки боятся ехать в Украину, то Киевская Динамо, мне не очень-то понятно, за что там живет, а все остальные, то есть даже у Днепропетровского Днепра есть финансовые проблемы, вот говорят, очень много финансовых проблем, там задержки, премии и так далее, и так далее. Что говорить уже об остальных клубах? То есть это показало то, что в один момент олигархи, бац, прекратили финансировать или очень сильно урезали, и все, клубы развалились. Сейчас наступает зимнее межсезонье, оно уже наступило, и вот мы видим, у нас как минимум 4 клуба, которые могут уже не начать следующую фазу, весеннюю фазу чемпионата, то есть могут не закончить чемпионат. Это клуб «Олимпик», Донецк, это металлист Харьков, это металлург Запорожья, который уже, металлург Запорожья объявил о том, что они уже прекращают существование и сейчас вот думают, что с ними делать. Возможно, еще присоединится сталь. И все.
Так что мы идем из уровня лиги, высшей лиги в лигу первую, потом вторую, и будем так понижать понемногу.
Ну, если бы это было правильно в умах людей заложено, и правильно, ну, в нашей стране, как бы так можно сказать, заложено, то футбол, он движется в правильную сторону. Вот я бывал в Польше. Я был на матчах польских чемпионатов. Я слежу за тем, как выступают польские...
Вроде бы и не блещут огромными успехами, да, но...
Да, но там развивается правильно. То есть я очень много смотрел, видел, как развиваются европейские клубы, клубы средней руки. Клуб, он зарабатывает деньги на всем. Он зарабатывает деньги правильно на телетрансляциях, на продаже атрибутики, на продаже того же пива. Ну, да, ну если мы возьмем наши многие, я не буду там всех пересчитывать клубы, чтобы никого там, никто там не обиделся. Если мы возьмем наши украинские клубы, какая атрибутика, какие фаншопы, как оно правильно работает, куда идут эти деньги?
Да. То вот есть... интересно, а была ли атрибутика, есть ли атрибутика футбольного клуба «Гаверла»? Вот он принадлежит Нестору Шуфричу. Почему мы его так всуе вспоминаем?
Я вам расскажу, какая там футбольная атрибутика.
В программе «Киев-Донбасс». Потому что он, хоть клуб находится и в Ужгороде, и Нестор Шуфрич последний раз избирался народным депутатом на Черкащине, так? Вот. Но, тем не менее, отношение к Донбассу у него самое непосредственное. Он еще до недавнего времени был членом контактной группы по минским договоренностям. Так вот, футболисты клуба «Гаверла» говорят, что зарплату он ему за клубу, задолженность клуба по зарплате уже за 8 месяцев. И никаких мер для того, чтобы эту задолженность погасить, футболисты говорят, не предпринимаются. Так вот, какая символика у клуба «Гаверла»?
Да, я, если не ошибаюсь, то там зарплата, по-моему, еще больше, чем 8 месяцев. То есть, по-моему, вот чемпионат начался где-то в июле, наш украинский чемпионат, премьер-лига наша, как она пафосно называется, чтобы быть как-то ближе к английской премьер-лиге, да, которая там, на которой зарабатываются миллиарды денег, ну, а у нас, да, все понятно. То есть наша премьер-лига началась в июле, и вот на тот момент, за прошлый еще чемпионат, и с игроками, и с тренерами никто не рассчитался. Но я вообще не понимаю этот менталитет наших людей, потому что я общался с главным тренером «Гаверлы» Вячеславом Грозным еще до окончания предыдущего чемпионата. Он говорит, денег нет, я не знаю, что делать. Я говорю, так, ну, наверное, надо уходить. Или... Ну, а мы ждем, пока выплатят. И вот опять ждут. И вот опять же, и все вот так ждут. А символика там такая, вот я был на одном матче, там просто стоит вот палатка. Вот такая палатка, там внутри два человека, то есть это не палатка. И там три шарфа, там пять чашек, и вот такая все. Ну, то есть нет ни клубного магазина, ничего. То есть нету того, чтобы вкладывались деньги.
Я не знаю, может, Украина не футбольная страна?
Так, Украина страна, в которой из видов спорта раскрученных только футбол. Так, больше ничего нет, еще бокс раз в полгода.
Так в чем же дело? Должны тогда, ну, не знаю, разорвать на сувениры эту палатку даже, если уж ничего не привезли.
Так в том и дело, что нет, те, кто вкладывает эти деньги, это для них, я не знаю, футбол, это вроде как какой-то имидж, какой-то имиджевый ход, что-то там вот надо поддерживать.
Нет,
там
нету ощущения, что эта команда именно твоя, а не какого-то богатого дяди.
Конечно, то есть если человек заходит и хочет делать бизнес-проект, он начинает строить академию детскую, он начинает искать место там для аренды, строить магазин, пусть он сначала небольшой, постепенно приносит деньги. Поехал на матч футбольного клуба Брюгге, Шахтер с ними играл в 2009 году. Ну, Бельгия, европейская страна, клуб стандартно, там, Брюгге, ну, средние руки. Приехал в гости Шахтер, я общаюсь с руководителями футбольного клуба Брюгге, и начинаем рассказывать о Шахтере, о Донецке, о Ренате Ахметове. Говорю, построил стадион за 400 миллионов долларов. Там как стоит возле меня президентом или вице-президент клуба спортивный. Как? Что? Как? 400 миллионов долларов? Я говорю, пригласил на 70-летие Рианну и отвалил ей 2 миллиона долларов за один концерт. Вообще сумасшествие! Людям в голову не укладывается, как можно 2 миллиона? Они эти 2 миллиона потратят куда надо. То есть смотрю клуб, клубный магазин, у них какой-то там маскот ходит, продаются игрушечки, все. Они на всем, они каждый бокал пива считают. Что в Украине? Даже возьмем Киевское «Динамо». Да, в Донецкого «Шахтера», а у них там они фаншоп перевезли, все. Но это все, как по мне, искусственно. Потому что Ринат Ахметов, он хочет показать, вроде как «Шахтер» выбивается со всех остальных, но Ринат Ахметов, он хочет показать. У меня даже есть информация по Донбасс-арене, когда играли еще они на Донбасс-арене. Это трудно проверить, назовем это неофициальной информацией, но мы знаем это, что некоторых людей с заводов сгоняли на стадион. Uh-huh. То есть была разнарядка, бесплатно раздавались билеты, была разнарядка, вы должны досидеть до конца матча, иначе будут санкции.
Но я вот помню...
и вот создавалась иллюзия заполненности Донбасс-арены. И этим любил козырять Ринат Ахметов.
Насколько я помню, болельщики «Шахтера», вот такие вот постарше, им очень не нравилось, что там легионеры играют. И они говорили, вот за кого нам болеть? Кто эти люди вообще?
Да, да, поэтому, конечно, потому что по моей информации, по неофициальной информации, если у Дарио Сырны легионера, да, он хороший легионер, но если у него зарплата 3 миллиона евро в год, то понятно, он никуда не будет идти, уходить и переходить. Ему все хорошо в Донецке. И очень много других таких примеров. Сделали ставку на бразильцев, просто «Шахтер» захотел быстро, надо выиграть много чемпионств. Сделали ставку на бразильцев, как их привлечь? Только деньгами. Только деньгами. И Киевская «Динамо» смотрит. Блин, тоже ж надо как-то догонять украинских игроков, растить долго, потом как еще заиграют, не заиграют, надо тоже легионеров покупать.
Да, но именно украинские игроки становятся тем магнитом, на которых приходят жители Донецка, Киева. Или вот до недавнего времени могли приходить, например, в Луганск на матчи «Зари». Через несколько секунд мы продолжим разговор с Константином Андрюком. В эфире «Громадское радио» и программа «Киев-Донбасс». Специальный проект для наших слушателей в Донецкой и Луганской областях. В студии Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. А в гостях у нас Константин Андрюк, тележурналист, спортивный комментатор. Мы говорим о футболе. И давайте поговорим уже об упомянутой луганской «Заре» и о других клубах, ну, о «Шахтере». Тут проще ситуация. Понятно, пока у Ахметова еще есть деньги на содержание этого клуба. А что с остальными клубами Донецкой и Луганской области, которые переехали?
Ну, у нас, кроме «Зари», есть еще футбольный клуб «Олимпик» Донецк. И я вот начну с него, потому что это больше делали мои коллеги. Этот клуб неоднократно был замечен в странных матчах. То есть в тех матчах, в которых игроки делали результат для того, чтобы их там знакомые делали ставки, uh-huh, даже не в украинских конторах букмекерских, а на азиатском бирже. Есть такая вещь, как биржа, то есть люди ставят деньги на конкретный результат, на красные карточки, на количество и так далее. От этой общей суммы тот, кто выиграет, забирает себе большинство. Да, там такая целая схема. И вот на этом постоянно подозревался в этом футбольный клуб «Олимпик». То есть суть была такова, что у команды начались финансовые проблемы, и для того, чтобы жить и существовать, они играли в договорные матчи. А уже доказательств вагон и маленькая тележка понаходили. Уже это видео показывали и так далее, и так далее. Но наша футбольная ФЕМИДА, контрольно-дисциплинарный комитет Украины, комитет этики и честной игры, они упорно не замечают такие странные матчи.
Почему?
Наверное, как в нашем парламенте. Наверное, как в нашем парламенте некоторые законы, да, голосуются быстро, голосуются очень хорошо, а некоторые законы не голосуются. К примеру, да, почему депутатская неприкосновенность до сих пор не снята, да? Поэтому рука руку моет.
Стоп, у нас вообще реформа сейчас в стране во всех направлениях. Может быть, действительно, должны как-то и футбола-то коснуться тоже. Хотя, посмотрим, так в мире тоже ведь и Блаттер, и Платини, вот все как бы тоже коррупционный скандал.
Олимпиком единым, да?
То есть у нас тоже в футболе, да, не олимпиадный, этим делом. У нас тоже в футболе, то есть Андрей Павелко, да, который сейчас президент Федерации футбола Украины, а по совместительству глава бюджетного комитета Верховной Рады. Да, то есть я никогда не слышал ни одного его интервью о бюджетном комитете, что он как, чем он там занимается. Вот ничего не видел и не слышал никогда. Вот он, вот что он ставит себе в плюс, да, он пришел в марте, и сейчас уже декабрь. Мы вообще не видим, что происходит в Федерации футбола, какие изменения. Все, что он ставит себе, он говорит, что организовали закон о коррупции в спорте.
Ну, противодействие,
если, да? Да, если этот закон вот уже подписан президентом, он там должен вступить в силу и так далее, но мы еще не видели, как этот закон работает. То есть это может быть вроде как Шокин. Да, поставили Шокина, Шокин имитирует бурную деятельность, а результата ноль. Вот что-то похожее мы тоже видим в футболе. У нас, кстати, в футболе, да, среди президиума Федерации футбола Украины есть Михаил Ланьо, президент футбола Закарпатской области, который голосовал, да, за законы 16 января. У нас есть Виктор Мижейко, президент Федерации футбола Запорожской области, которого судили за организацию массовых протестов, там еще говорил, за организацию тетушек во время Запорожского Евромайдана, и этот человек до сих пор, люди до сих пор у власти. Ланя не видно, Мижейко пришел, и разыгрываются интересные схемы. То есть Андрей Павелко говорит, Мижейко написал заявление о том, что его действия приостанавливаются. Мы приходим на исполком Федерации футбола Украины, а Мижейко там. Мы у него спрашиваем, как же так? Президент же сказал, что вы написали. А он говорит, подождите, у меня две должности. Одна должность моя, вице-президент Федерации футбола Украины, а их семь. То есть вообще их 7. Ну, могли бы из 20 сделать. Почему 7? Странно, да? Он говорит, а другая должность моя, президент Федерации футбола Запорожской области. То есть я написал с вице-президента Федерации футбола, а на Запорожской я остался. Поэтому я и здесь. Все отлично.
Угу. Ну, а Луганская Заря?
Луганская Заря. Ее спонсирует Евгений Геллер. Угу. Да, пока у них...
Бывший глава бюджетного комитета.
Что-то там не просто так.
Вот
какая-то
видите?
Футбольная страсть у глав,
да,
бюджетного,
да, вот
комитета.
Видите, вы человек, который, понятно же, близкий Ринату Ахметову, да, и окружению партии регионов, да. И, ну, как у меня информация, у них вроде все хорошо. Ну, они в Киеве, каких-то у них проблем таких нет. То есть у них продолжается финансирование, они борются за Еврокубки, они играли, в принципе, неплохо в Еврокубках, чуть-чуть не повезло пройти дальше. Поэтому с Луганской Зарей все хорошо. Ну, да.
Я в прошлом году летом была со своими кумовьями из Луганска, вынужденными переселенцами, на матче Луганской Нивы, Зари в Киеве на стадионе «Динамо». И меня настолько поразило поведение футбольных фанатов луганских, да, которые, ну, у них такая была кричалка про Новороссию. Вот я не буду сейчас цитировать, поскольку там неприличные слова.
Раз,
два,
три?
Да. Нет, там два слова. Новороссия и второе
Понятно.
Слово. Да, я не могу его повторить.
Хорошо.
Но поверьте мне, это очень-очень нелицеприятно. Угу. То есть я увидела, насколько патриотично, так экстра патриотично настроены фанаты Луганской Зари. А что в самом... Которые, естественно, переехали в Киев. А что в самом Луганске сейчас? Вот если мы берем высшее учебное заведение, то известно, что есть переехавшие в высшее учебное заведение, да, и которые на территории в Украине из Луганска того же или из Донецка. Но и там же существует учебное заведение с таким же названием. И что происходит в футболе? Есть ли подобная ситуация?
Ну, то, что я слежу, то, что я знаю сейчас, понятно, да, понятно, там в Луганске, Донецке, да, в этих временно оккупированных территориях, понятно, там футбол не на первом месте, да, стоит, там другие какие-то сейчас ценности, но буквально там несколько месяцев назад, да, решили, вот, как, чтобы показать, как там жизнь идет, так хорошо все, и, значит, сыграли матч, сборная ДНР против сборной ЛНР. В Донецке его играли, если я не ошибаюсь, на на стадионе Донецкого «Металлурга». Ну, то есть то, на том стадионе, на котором играл Донецкий «Металлург» в Донецке. И вот, по-моему, сборная ДНР победила 4-1. И вот, ну, часть там футболистов играла, которые играли за первые лиги. Ну, и после этого такое развернулось такое целое течение, потому что, ну, очень сильно осуждали тех футболистов, и даже судьи, которые там обслуживали.
Это были профессиональные футболисты, профессиональные судьи?
Да, многие из них профессиональные. Вот буквально недавно журналисты интернет-издания UAFootball.com, они сделали такое расследование, и расследовали то, что арбитр, боковой арбитр, который сейчас боковой арбитр высшей лиги Украины, он обслуживал, если не этот матч, то какой-то другой. То есть матч на оккупированных территориях. Он сам, по-моему, родом или из Донецка, или из Луганска. И вот его пригласили, да, и они расследовали. И Федерация футбола, комитет арбитров, очень отнекивались сначала, говорили, что нет, ничего не знаю. И тогда потом, когда их ткнули носом, они раз и решили такой сделать ход, то есть отстранили этого арбитра. То есть если бы никто не сделал расследование, все окей,
дальше бы работал. Ну, а они-то знали, наверное, как вы считаете?
Я думаю, да. В этих кулуарах, ну, касательно арбитров, много чего знаю. Сам занимаюсь расследованием по арбитрах наших. Потому что, конечно, все-все знают, из рук в руки передаются. Я даже общаюсь с некоторыми людьми, общался с некоторыми арбитрами, которые раньше судили, но сейчас остались в Донецке. И вот у них, к примеру, у некоторых, ну, я знаю, проскакивает такая мысль, а может поехать в Крым, судить в Крым. Uh-huh. Потому что Украине я вроде как не нужен, меня из украинского футбола выдворили, я поеду в Крым, там деньги платят, ну и так далее.
Ну, кстати, про Крым. Вот, кстати, вот если посмотреть, есть вот, футбол это сфера какой-то абсолютных действий санкций против России. Потому что там что-то не действует, там что-то не действует. Тут Россия говорит, нет, Крым там наш и все такое. Но крымский-то чемпионат просто тупо крымский. И зарплаты там платят. Вот я просто читал недавно интервью одного из игроков Таврии. Вот, и он рассказывает, что на самом-то деле, ну, зарплаты Голайдо.
Денис Голайдо?
Да. Но говорит, что зарплаты не очень. Да и уровень чемпионата упал ниже плинтуса.
Все почему? Потому что Россия, она сделала закидон в FIFA. Это самая главная организация футбольная, потому что УЕФА опекается европейским футболом, а FIFA мировым. И они вроде как хотели протащить, что Крым это уже часть России, то есть команды из Крыма, они могут играть в российской премьер-лиге. В России тоже, кстати, да, премьер-лига. Вот, то есть они имеют право. Но Украина, понятное дело, отстаивала свои права. И я думаю, если смотреть, да, на то, как сейчас FIFA, скандал чемпионата России 2018 года, как он был организован, то есть как право было передано, FIFA, наверное, бы и готова была бы, да, пойти на уступки России, но побоялась под мировым этим прессом общественным это сделать. И поэтому им УЕФА и FIFA, они запретили крымским клубам участвовать в чемпионате России. То есть они могут играть только между собой. Это как Приднестровье. Mm-hmm. Да, вот, да, я даже
там тоже есть футбол?
В Приднестровье?
Клубы, да?
В Приднестровье там вообще интересно решили. Там решили еще раньше, да? Решили таким образом. То есть там, кстати, позволили клубам местным играть в чемпионате Молдовы. Молдова, да. И там есть очень-очень сильный клуб «Шериф». «Шериф» Тирасполь. Mm-hmm. Именно из Тирасполя. И он выигрывал чемпионат Молдовы и от Молдовы играл в Еврокубках. Но, mm-hmm. но это сами молдаване. То есть они как вроде как смирились. Mm-hmm. Да, ну хорошо, что мы не смирились. Ну, я надеюсь, будем еще бороться. То есть в Крыму это все. Они в своей скорлупе варятся. Ну, а если люди там поехали за рублем, да, в прямом понимании этого слова, то вот так.
Константин Андреюк, телевизионный журналист, спортивный комментатор в студии программы «Киев-Донбасс». Константин, вы упомянули о чемпионате мира, да, который в 2018 году. Пока что запланировано его проведение в России. По вашим прогнозам, насколько могут планы измениться? И есть ли техническая возможность переноса чемпионата в другую страну?
Расплюнуть. Перенос технический – это вообще беспроблемно, потому что есть различные варианты. Да, мы видим та же Германия, которая супер успешно провела чемпионат. Я был в Германии, ну просто фантастически. Отличная инфраструктура, все прекрасно сделано. Я ездил поездами немецкими весь чемпионат. Ну, всегда были свободные места, да. Не так, как в наших Hyundai'ях, там билеты журналистам, насколько я помню, выдавались там за неделю наперед. И так далее. То есть я еще до этого времени колебался по поводу чемпионата в России, отберут ли, не отберут. Потому что еще была эта тягомотина с Блаттером. Но потом, как я понимаю, ФБР, там, ЦРУ, американцы, они начали рыть на Блаттера и увидели ниточку, которая подтянулась к Платини, этот миллион швейцарских франков, которые я там коррупционно перечислил за Блаттер на счет там Платини, УЕФА, и УЕФА Платини им, и как-то они их там перемыли, то после этого вердикта, когда Блаттера и Платини отстранили, да, от футбола на 8 лет, а Блаттеру угрожает криминальное преследование, то есть угрожает реальный тюремный срок, ну, это уже чемпионат России, можно сказать, очень под большим вопросом, потому что уже, если уже американцы начнут колоть Блаттера, да, то ему могут предложить, ну, слушай, давай меньший срок, ты сдаешь, да, тебе меньше, легче, и так далее, и так далее.
Ну, уже не говоря о том, что если нефть до 2018 будет меньше 30 долларов, то Россия...
То
наверное...
для России это вообще, как вы считаете, более затратный проект, нежели... Это как с нашими футбольными клубами,
мы,
да?
Мы говорим не для России, а мы говорим, наверное, для Путина, надо говорить. Потому что для них это, ну, поймите, чемпионат мира по футболу, если брать тройку самых супер спортивных соревнований, то на первом месте будет чемпионат мира по футболу, на втором месте будет летняя Олимпиада, а на третьем, возможно, наверное, чемпионат Европы по футболу. Uh-huh. То есть чемпионат мира это топ, даже, наверное, круче за Олимпиаду. И для России, понятно, это очень большой имиджевый ход. И понятно, когда в один и тот же день отдали один чемпионат мира России, а другой чемпионат мира в Катару, где летом температура выше 40 градусов, а чемпионат играется летом. Mm-hmm. То есть футболисты бы просто там умерли в Катаре. Ну, а потом уже, через некоторое время, начали, ФИФА начала говорить, а давайте чемпионат мира в Катаре перенесем на зиму. Mm-hmm. То есть ради этого, понятно, что это была коррупция, понятно, что это был подкуп. То есть понятно, что деньги шли и от тех, и от Катара, и от России. Наверное, нам повезло, Украине, потому что, ну, как сейчас, Америка наш ситуативный союзник. Они уцепились за чемпионат, нарыли неопровержимые доказательства, и сейчас этим могут давить на Путина. То есть, возможно, этот чемпионат будет разменная монета. Возможно, это будет разменная монета по Украине. То есть, ну, возможно, будет такое, возможно, договорятся, да, верните Крым, верните Донбасс, мы вам оставим чемпионат мира. Кто
аж
знает?
Такие высокие ставки на чемпионат по футболу?
Ну, мне бы это хотелось. Да понятно, ну, поймите.
Футбол всегда больше, чем просто футбол. Еще Хейзинг заговорил о том, что на самом деле футбол это современные войны, средневековые, просто в цивилизованный способ переведенные.
Вот интересно, почему Россия не захотела играть со всем миром в футбол, а футбольным мячом подключила...
тоже не очень бы успехи большие. Ядерное оружие там не срабатывает. Да.
Нет, ну Россия, ну а как Россия могла выиграть чемпионат мира по футболу? Есть город Саранск. Вот вы представляете, да? И в этом городе он город проведения чемпионата мира. В нем будет играться какое-то количество матчей. То есть вы можете представить, там город Саранск. Я вообще даже представить не могу. Это какое расстояние между городами?
Там раньше еще была муха перед этим словом, а не вы его удалили, да? Я
помню. Ну, Андрей, ну это же
И так далее. Сумасшедшее расстояние. Какая инфраструктура, друзья? Давайте быть честными. Вот вы видели чемпионат Европы по футболу в Украине и Польше. Ну, давайте быть честными. Ну, что успела сделать Украина? Mm-hmm. То есть, сначала, мы успели построить одну трассу Киев-Чоп и купить Hyundai, на которых отмыли деньги. Да, за какие-то там откаты и какие-то там расследования по этим. И этих Hyundai половина поломалась.
Но, тем не менее, сам принцип поездки от Киева к Львову или к Харькову, он такой вот скоростной остался. Константин Андреюк, футбольный комментатор, тележурналист, был в гостях у программы «Киев-Донбасс». Спасибо вам огромное. Мы вернемся с Андреем в эту студию через 3 часа, а пока в эфире новости и другие программы Громадского радио.